Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать беседу с протоиереем Ильей Шапира, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Здравствуйте, дорогие наши зрители и слушатели. Продолжаем нашу рубрику «Диалог под часами». Диалог под часами нашего дорогого, любимого отца Дмитрия. Сегодня у нас очень интересный собеседник, протоиерей Илья Шапира. Здравствуйте, отец Илья.
Добрый день.
Отец Илья является и клириком наших храмов, а также он является уже не первый год настоятелем храма Живоначальной Троицы в селе Горетово, что в Подмосковье, на берегу Можайского водохранилища. И отец Илья также является, вот ряд наших священнослужителей, сослужителей, в каком-то смысле сотаинником отца Дмитрия. Но если некоторые из наших священников, они были прямо, можно сказать, у нас на приходе взращены отцом Дмитрием, то отец Илья немножко постарше. В этом году, в 2021, в апреле, 30 лет со дня вашей хиротонии. И отец Илья расскажет, как он познакомился с отцом Дмитрием, как стал сослужителем отца Дмитрия, и что с его точки зрения и для него, и для истории нашей церкви отец Дмитрий. И взгляд отца Ильи, он в особенности интересен, потому что отец Илья, он еще и такой, можно сказать, церковный писатель и миссионер. Он в своих темах, в своих писаниях обращается, с одной стороны, к такому гимнографическому творчеству, потому что отец Илья – автор некоторых гимнографических текстов, посвященных нашим новомученикам и исповедникам, что тоже тема интересная, заслуживающая отдельного разговора. А также отец Илья, он, можно сказать, такой открыватель в плане нашей недавней церковной истории, удивительной личности, подвижника первой половины XX века, предреволюционного и революционного времени, отца Понтия Рупшева. Это тоже отдельная интересная тема, и мы о ней также поговорим. Но вот, как я понимаю, отец Илья, он для себя отца Понтия и деятельность его общины, которая продолжалась и после кончины отца Понтия, уже в самом конце 30-х годов, вплоть до наших времен. Отец Илья с именем, личностью подвижника отца Понтия столкнулся непосредственно, начиная свою священническую деятельность именно в тех же краях, да? Я же не ошибаюсь.
Ну да.
Вот,
да.
Вот расскажите, отец Илья, немного все-таки, прежде чем мы поговорим и об отце Понтии, его общине, об отце Дмитрии, немного о себе. Вы родом из Москвы?
Нет, я родился в Киеве, вот, но...
Учились в Москве?
Да.
То есть вы из Киева приехали учиться в Москву?
Ой, долгий путь. Сначала родители переехали в Подмосковье. Угу. Вот, и школу я окончал в Латкарино, 20 километров от МКАДа.
Значит, все-таки москвич, можно сказать.
Да. Ну, и учился я в Московском институте. Получил образование инженера-математика.
У вас была специальность прикладная математика.
Да. Затем уже, когда я последний год обучения в институте обратился к вере, и далее уже все связано так или иначе с церковью. Довольно скоро я стал псаломщиком.
Здесь, в Москве?
Да, в Москве. И затем поехал...
Это были вторая половина, середина 80-х?
Конец. Mm-hmm. Это уже время вот, тысячелетия крещения Руси. Затем поехал в Литву.
А почему там... в Литву-то поехал?
Вот на самом деле это имеет связь, имеет отношение к той самой общине,
Вы о ней как-то узнали, появились с ней какие-то связи еще пока жительствовали в Москве?
Да? Да, я уже знал о ней.
А как это получилось?
Потому что я был знаком с ее, можно сказать, духовником. Ну, в общем, тут личное знакомство больше. И впоследствии настоятелем общины стал именно тот священник, с которым я был хорошо знаком к тому времени. И он к этой общине имел такое особое отношение. Его мама знала отца Понтия. И вообще вся его жизнь так или иначе связана с этой общиной, хотя этот батюшка был долгое время в Москве настоятелем известного храма в Хамовниках, и далее он был уже и благочинным в Москве. Но, во всяком случае, его отношение к общине отца Понтия было чрезвычайно сердечным и, можно сказать, когда обстоятельства сложились так, что он должен был уехать в Литву, так или иначе вся жизнь протекала его вблизи, так в духовном смысле, этой общины.
То есть вас туда пригласили?
Тут много всяких наложилось обстоятельств. Даже трудно это все описать. Я поехал, обратился к владыке Хризостому, который незадолго до этого был переведен туда из Иркутска, и он рукоположил меня в диаконы. Это было в 1990 году.
А предчувствие того, что это скоро будет за границей, не было?
Нет.
А в Москве не было возможности тогда рукополагаться? Или так вопрос не возникал?
Обстоятельства сложились все-таки
в пользу за границей.
В пользу Литвы, которая тогда трудно было представить еще. Это как раз в 91-м году уже. Уже там все началось.
За границей вам помогло все-таки?
Я шучу. Так иначе, да. В общем, тут много о чем можно поговорить.
Это часть нашей истории. Непростая, по-своему драматичная.
Да.
Где конкретно служили? Куда вас рукополагали?
Да, диаконом я был, так скажем, при монастыре, будучи семейным человеком. Тем не менее, я участвовал в монастырских службах, потому что Святой Дух монастырь тогда нуждался в священнослужителях, помогавших ему, потому что число братьев было уже относительно небольшим.
А община в Михново, вы тогда с ней непосредственно были уже как-то связаны?
Нет, я знал, я там бывал.
То есть бывали регулярно?
Тогда еще, будучи диаконом, нельзя сказать, что регулярно. Пожалуй, уже когда стал священником, то чаще, конечно.
Это была и до сих пор остается такая сильная, да, община?
Да, она живет, она, в общем-то, совершает свое служение, и это служение, я бы сказал, уникальное, потому что практически это уникальный случай, чтобы некий подвижник в ту самую эпоху, 20-30-е годы, создал бы общину. Такие общины создавались, но они довольно скоро советской властью разрушались, как правило.
Советской-то понятно.
Да, но даже там, а что там? Там менялась власть. И сначала была свободная Литва, потом в 40-м году пришла советская власть. И, собственно, отец Понтий пророчески видел, что нельзя там делать монастырь. Потому что, конечно, монастырь был бы уничтожен на месте. А была такая община, знаете, как святой колхоз.
Она юридически как была зарегистрирована?
Это был колхоз, в котором все труженики собирались на общую молитву и вместе жили в одном доме.
Это советская власть терпела? Или в Прибалтике не так строго было?
Нет, это было в Прибалтике было весьма строго. Но ввиду того, что так складывались обстоятельства, во-первых, она была очень хорошая с точки зрения экономических показателей. Все рекорды била по производительности труда, с одной стороны. С другой стороны, как-то это не выпячивалось, все так тихо.
Доносили, что колхозники еще и молятся?
Вы знаете, долго это рассказывать, но факт тот, что эта община, можно сказать, даже и жила под незримым, но для самих членов общины очевидным духовным руководством, попечительством самого основателя, который умер.
То есть это чудесным образом?
Много чудес было. Много чудес. История огромная. И, в общем, желающие об этом почитать могут обратиться к двухтомнику духовного наследия отца Понтия, который у нас вот и в нашем книжном магазине, и в других доступен в продаже.
Ну, да, кое-что можно и в интернете найти, почитать. Да. В частности, на сайте вашего храма.
Да, храмгоретова.ру, там практически все содержание двухтомника, который посвящен духовному наследию не только письменному, но и, собственно, истории общины, можно с этим познакомиться.
Да-да. А вот в отношении церковной юрисдикции, первоначально же после революционную смуту, это была юрисдикция церковная Польши, да?
Польской автономной, да, православной
которая
церкви.
Которая несколько самостийно стала автономной, да?
Ну, вы знаете, довольно сложные были отношения, как мы знаем, и с грузинской, например, православной церковью,
ну, и там же польской. Даже был эпизод, когда один православный мирянин застрелил митрополита.
Не мирянин, а монах,
архимандрит. Да, застрелил буквально, да. Из-за этого спора вокруг автономии или автокефалии просто пришел в приемную к митрополиту и, не добившись от него нужного ему ответа, не услышав, просто взял и застрелил. Вообще события это из ряда вон.
Особая история, но дело в том, что архиереи, которые там были, они были законные. То, что польская власть требовала, требовала весьма многого. Если это не исполнялось, то храмы просто уничтожались. И что такое власть Пилсудского в Польше? Ну, достаточно вспомнить историю самого большого православного собора Европы, Александра Невского собора в Варшаве, который в 1912 году был закончен, а в 1926 взорван на главной площади Варшавы. То есть то, что творилось при Пилсудском, это...
Ну, это тоже как большевик, только с другим знаком.
Да, еще кое в чем и покруче. Но что оставалось? Оставалось подчиняться во внешнем, не давая доступа ко внутреннему.
А когда Советский Союз уже зашел в Прибалтику, юрисдикция поменялась на территории? Там на Московскую патриархию?
Там уже все, да, изменилось, естественно. Но вскоре после войны и... Московский патриархат признал каноничность польской церкви. Более того, в польской церкви явились и примеры святости, что тоже о многом говорит. Например, преподобный Амфилохий Почаевский, он стал и монахом, и был рукоположен именно в пределах польской церкви. Тогда и Почаев относился к польской церкви. Огромное количество храмов. Святых Духов монастырь в Вильнюсе, практически абсолютное большинство храмов именно выбрали вот этот путь внешнего подчинения при вот внутренней духовной свободе.
Но вообще территория Литвы, Латвии, Эстонии уже все-таки стала исключительно находиться в ведомстве Московской патриархии. Уже польских приходов не стало.
Да, конечно, после начала войны. Или, да, скажем так, вот, начиная с пакта Молотова-Риббентропа, ну, естественно, да, с этим тоже связано.
Но личность отца Понтия Рупышева, она удивительна тем, что он, конечно, человек подвижнической жизни, священнической. Такой опыт свидетельства исключительный. Во-первых, он, как я понимаю, происходил вовсе не из священнического сословия, а из дворянской семьи. С детства отличался такой определенной болезненностью, одновременно жаждой пути скорее монашеского. Но по промыслу Божьему монашество ему как-то не давалось по этому пути пойти. То отец был против, мать его рано умирает, то все равно какие-то возникают препятствия. А вот к священству Господь благоволил, чтобы он стал священником. Ну вот насколько я тоже читал его жизнеописание, первых лет священнического служения он всегда был в таком, ну, своего рода такой на фоне общей ситуации, еще дореволюционной, на фоне общего состояния духовенства, такой белой вороной в каком-то смысле. Он не вписывался в общую канву, в общепринятого священства и вел такой инаковый образ жизни, ну, подвижнический. И потом уже с началом революционной смуты, как я понимаю, это, в общем-то, на новом уровне всегда как-то повторялась эта ситуация. Он всегда был не по желанию, а по необходимости в неком противостоянии, вот именно вот, отчасти даже и священноначалию, как я понимаю, именно благодаря своей такой...
Насчет священноначалия я бы так не сказал.
Ну, не обязательно, но отдельные эпизоды-то были у него еще и до революции тоже.
Но это было скорее противостояние конкретного епископа, который что-то в нем, так сказать, не воспринимал, не понимал или какие-то свои цели преследовал. Но что касается самой линии отца Понтия, он никогда даже намека на конфликт со священноначалием не допускал. Это во-первых. Во-вторых, надо заметить, что он был возлюбленным духовным чадом отца Иоанна Кронштадтского, одним из самых таких близких. На самом деле, когда он появлялся там, куда приезжал отец Иоанн, часто батюшка, отец Иоанн Кронштадтский, сажал его рядом, и вот были свидетельства, да, он говорил: «Ты мой друг, ты мой брат». Такая близость его к отцу Иоанну, в общем-то, очень многое определяло и значило.
Тут речь-то, я даже, может, не очень точно выразился, не о прямом противостоянии там священноначалию, а о том, что такого рода подвижник, он все равно не вписывается в некие общее представление. Ведь и отец Иоанн Кронштадтский тоже не вписывал.
Совершенно верно.
Он и у коллег священников часто вызывал недоумение, и у более высокостоящего священноначалия в том числе.
В этом смысле возможно.
Да, но умереть, усмирить окончательно, вписать в некую общую канву, если это против воли Божией, никому, в общем-то, не удавалось.
То есть для него служение Богу и служение всем своим существом. Он отличался необыкновенной такой аскетической настроенностью, он отличался такой самоотверженностью во всем. И иногда получались такие ситуации, что тому же священноначалию некому было доверить некие серьезные и чрезвычайно ответственные послушания, кроме как отцу Понтия.
А вот скажем так, бегство отца Понтия из революционного Петрограда, из России фактически, с оставлением всей своей семьи, оно чем было обусловлено? Ведь не все решались на такое прямое бегство. Это именно было прямое следование воли Божией. И как это, скажем так, отец Понтий для себя это мотивировал? Потому что фактически он же уже больше со своей семьей не виделся. Ни с супругой, ни с детьми, которые остались на территории Советской России. Их жизненный путь уже складывался совершенно отдельно от отца Понтия.
Очень хороший и часто задаваемый вопрос. Дело в том, что он действительно, как вы заметили, он следовал воле Божией. И когда ему сообщили, что практически однозначно он будет расстрелян
в Петрограде,
люди, которые имели соответствующую информацию, доверенные люди, но он прощается с семьей и доверяет себя действительно Богу. Он садится в поезд. И поезд едет через границу. Тогда еще как-то это было возможно. Это был 19-й год. И у него нет никаких документов. То есть, фактически, любая облава, а эти облавы регулярно совершались,
в таких поездах. Такого железного занавеса еще полного не было, а был такой вот в дискретном режиме, да, действующий режим облав. Там,
да. И вот заходит комиссар в купе, куда его просто проводник посадил, упросил батюшка, да, и вот проводник посадил его в купе, и заходит комиссар, проверяет документы. Батюшка сидит и молится, и комиссар водит руками около его лица, и его не видит. Такое вот чудо зримое было, зримое духовными очами, было в момент его отъезда, и надо сказать, что свое отношение к расставанию с семьей батюшка рассматривал достаточно долго как временное, как бы по такой вот временной необходимости тогда. Потому что прошло время, да, он уже побывал и в Двинске, где тоже ходил под пулями.
Да, там вот. Была арена боевых действий.
Да, Двинск – это нынешний Даугавпилс в Латвии. Потом, когда он уже оказался в литовских пределах и конце концов, значит, уже когда он был в Михнове, то дворяне Калецкие, они имели весьма высокий авторитет в Польше, и особенно для местной власти, вот их голос что-то дозначил. И, конечно, батюшка старался воспользоваться вот этой возможностью, чтобы вызвать матушку и детей туда, в Михново. И даже сохранился документ, который недавно относительно был обнаружен в архивах Петербурга.
А кто занимается?
Родственница, она специалист по генеалогии, Нина Вячеславовна Новикова. Она вот обнаружила этот документ чрезвычайной ценности для нас, который показывает, что польская местная власть, гмина, значит, ходатайствовала о том, чтобы Понтий Рупышев мог воссоединиться. Там не говорилось о том, что он священник, об этом, естественно, умалчивалось, но он проживает в Михнове, и вот чтобы семья могла приехать из Ленинграда.
Это какого года документ?
Это документ 20-х годов.
Ну, то есть советская власть не способствовала.
Вот, советская власть, она как раз уже тогда настоящий железный занавес повесила со всей заграницей. И таким образом это письмо, оно, в общем-то, осталось практически без ответа. То есть это такой интересный момент. А потом есть еще в размышлениях батюшки о своей судьбе, то есть о том, как ведет его промысел Божий. Вот он говорит о тех внутренних каких-то духовных процессах, о том становлении его как священника, как духовной личности, что он видел в этих событиях. Да, и действительно, в этом был такой особый промысел ради такого усовершения подвижника в его служении. Но это очень такой тонкий разговор, ну и, конечно, сейчас мы не сможем так вкратце.
Материалы, жизнеописания, записки, связанные с именем отца Понтия, дневники, это все начало издаваться только вот, исследоваться, как-то разбираться с начала 90-х годов, да? И вы в этом начали прямое участие.
Ну, что касается вот наследия батюшки, оно сохранилось в самой общине. И его племянница, которая туда переехала вместе с матерью, сестрой отца Понтия, имя племянницы Александра Максимовна Царик, она записывала батюшкины мысли, вот его дневники, которые не велись обычным образом, как ведутся дневники. Батюшка просто какие-то озарения, можно сказать, то, что тронуло его ум и сердце. Он это быстренько записывал на клочках бумаги. Потом это все собиралось, вот Александра Максимовна, и она это все фактически так систематизировала.
А сейчас уже все издано или еще не все?
Вот из того, что мы знаем, наверное, ну почти все.
Ну, слава Богу, вот. Это уже тоже стало частью, можно сказать, священного предания церкви, ее истории, зафиксированной.
Да, и это, конечно, удивительные дневники, удивительные мысли. И сейчас многие серьезнейшие богословы нашего времени интересуются наследием отца Понтия. Мало того, участвуют в рупышевских чтениях, да, которые практически его наследию.
А вы организатор-то изначально этих чтений? Ну, или это не только ваша заслуга?
Какая тут заслуга? Это просто я не могу об этом не говорить, потому что это, ну, как бы, о делах Божьих надо возвещать.
Сколько лет уже чтения проводили?
5 раз они проводились. Mm-hmm. Первые были в 2017 году. 17, 18, 19, 20, 21 году
и
были 5-е.
Материалы опубликованы. Да. И в интернете тоже есть.
Да. Значит, кроме 5-х чтений, последних, материалы еще в стадии обработки, все предыдущие вот были опубликованы и в печатном виде, и в интернете тоже на нашем мультиблоге в разделе «Мозаика» это есть.
Ну хорошо, спасибо. Давайте теперь ближе к современности все-таки, к нашей современной истории церковной и к отцу Дмитрию Смирнову. Как вы с ним познакомились?
Ну, это удивительно как-то было, совершенно чудесно. Я о нем давно слышал. Когда-то...
Когда вы уезжали, простите, в Литву, уже о нем слышали? Были как-то знакомы или еще нет?
Даже раньше. Насчет того, чтобы слышать, это очень давно. Еще до принятия сана. Мы с матушкой посещали одну болящую. Тогда еще мы не были, она еще не была матушкой, я не был рукоположен тогда. Но мы очень дорожили этой дружбой с замечательным человеком, которая была духовным чадом отца Тихона Агрикова, вот, известного лаврского подвижника. И мы слышали от этой рабы Божией Анны, она была инвалидом, и чтобы быть ей на службе, была необходима помощь молодых людей. Мы тогда молодые христиане, очень как-то нам хотелось служить ей, выбирали время и везли ее на колясочке на службу. И она нам рассказала, что ее часто причащает отец Дмитрий Смирнов. Вот. Это первое, вот, что мы услышали. И потом надолго как бы ничего. Только о его проповедях что-то такое тоже доносилось. Я бы так сказал.
Да, тогда отец Дмитрий еще не благословлял их распространять в том или ином виде магнитофонные или ленты, или текстовые варианты. А то он значительно позже уже благословил.
Да. Вот. И довольно долго я был в Литве, рукоположен был в диакона в 90-м, во священника в 91-м году. И так тоже волей Божией после 2004 года я уже оказался в родных московских пределах. И что интересно, такая возникла у меня ситуация, надо было искать место служения. И мне одни мои друзья посоветовали обратиться к отцу Дмитрию. Но я сразу этого не сделал. Почему? Ну, просто мнение о нем в том круге, из которого я, в общем-то, должен был уйти, нельзя сказать, что было положительным.
Но это круг, связанный именно с Прибалтикой?
Нет.
Или здесь, в Москве?
Здесь уже в Москве. Я не считал для себя возможным обращаться в тот момент к отцу Дмитрию, просто потому, что это как-то неприлично. Получается, будешь жаловаться на тех, с кем ты не нашел общего языка. Мне как-то это претило, мне как-то в тот момент не хотелось. И вдруг, уже спустя некоторое время, мне говорят, может быть, все-таки обратишься к отцу Дмитрию, те же самые мои друзья. И я думаю, ну, если уже опять говорят, я думаю, ну, может быть, есть воля Божия, надо как-то подумать. Я так сказал, что сделаю паузу, подумаю. Пока я делал паузу, как говорят, без меня меня женили. То есть уже обратились к отцу Дмитрию и сказали, что вот есть такой, значит, отец Илья, который нуждается в вашей помощи. Ну вот, я уже понял, что деваться некуда. И так мы встретились 31 декабря 2005 года. Этот день мне забыть невозможно. Еще и потому, что куда бы я ни обращался, я чувствовал, что совершенного доверия какого-то как будто бы нет. Потому что какая-то есть степень осторожности. То есть на меня смотрят, но так с некоторой такой оглядкой. Как бы чего не вышло. Вот это разительное отличие отца Дмитрия, я не знаю, наверное, даже нельзя сказать от абсолютного большинства, но, пожалуй, что и от всех.
Бесстрашие.
Да, совершенное. Вот, оно потрясло тогда. Когда он услышал мою историю из моих уст, он не стал ничего проверять. Просто сказал, я вам могу предложить Гаретова. То есть он искал, чем помочь, а не вот этой сложных построений, как это отразится на нем самом и так далее, и так далее. Поэтому я, конечно, согласился. И помню этот удивительный день. Батюшка потом говорил проповедь, это было 31 декабря, под Новый год. И он заговорил о том, что в этом мире все асимметрично. Что вот по старому стилю 19 декабря празднуется, ну, по-новому, 1 января, празднуется Новый год. Вообще все это не имеет принципиального значения, потому что в мире все асимметрично. На следующий день я пришел, батюшка благословил, сослужить. Вот я после службы как-то чувствовал себя несколько скованно, потому что я никак не мог поверить, что такое отношение. Совершенно открытое, доверительное, совершенно как будто мы знаем друг друга много лет. А он почувствовал это состояние, как-то разрядил обстановку. Говорит, о, говорит, у отца Ильи один ус короче другого. Я говорю, батюшка, ну вы же вчера сами говорили про асимметрию. Он говорит, о, слушаешь? Да, это было совершенно дивно. Вот,
ус оказался не одинаков за святое послушание.
Вот удивительное, удивительное такое вот ощущение духовной свободы. То есть, как потом оказалось, оно так удивительным и осталось на многие годы, потому что это явление поистине уникальное.
А как именно Гаретова оказалась под опекой отца Дмитрия, что вот он сразу вам его предлагает?
Ну, просто приход.
Это с Мышкиным было связано?
Связано с Мышкиным, да. Мышкино – это подворье, которое было под его настоятельством, и гаретовские жители уже просили о каком-то участии батюшки. Они увидели, как Мышкино расцвело, сколько он там сделал. И поэтому им тоже захотелось свой храм, который находился в крайне печальном таком состоянии, практически руины. Им хотелось, чтобы и этот храм был возрожден. А храм находился на частной территории, там все было очень сложно с точки зрения собственности, принадлежности. Он был официально оформлен как библиотека-пансионат советского. Потом этот пансионат был выкуплен.
Последний вот настоятель в 30-х годах этого храма, он фактически исповедник же, да?
Мученик.
Мученик тоже был. А он не прославлен еще?
Прославлен.
А уже прославлен.
Священномученик Михаил Марков. Он служил там с 1909-го, после смерти своего отца, по 1933 год. И вот по прошествии 73 лет, в 2006 году на Рождество там состоялась первая литургия.
А прославлен он в каком году?
А прославлен он был в 2004-м, что интересно.
То есть, еще вот раньше, это, чем вы.
Да, о его прославлении мы еще тогда не знали. Угу. Вот, мы стали собирать материалы, то есть я узнал, что там действительно служил такой батюшка, и обратился как раз к специалистам из круга отца Дмитрия, которые подняли это уголовное дело священника Михаила Маркова. И после этого мы уже, этот процесс пошел в направлении к его семье. Уже нашли и его сына, его внучку, и многое-многое узнали.
Вообще тема новомучеников и исповедников для вас является важнейшей, насколько я понимаю.
Ну вот как об этом тоже не говорить?
Вы так же и авторы некоторых текстов гимнографических, посвященных именно тоже новомучеников.
Да, но это уже потом, когда так получилось, что когда собрали материалы об отце Михаиле, когда уже узнали, что он прославлен. Вот, я очень хорошо помню этот момент, когда мы встречались с сыном отца Михаила и его внучкой. И вот наша Елена Николаевна Панкратова, которая ведет журнал «Календарь» и вообще трудится над наследием отца Дмитрия, его проповедями. Вот она тогда на этой встрече, посмотрев на меня, сказала, надо бы тропарик написать. Я получаю благословение на это. Причем такое, почему тропарик? Службу.
Но вы сразу внутренне решили, что надо службу писать.
Да? Нет, я этого не решал. Как только мне это сказали, хотя я очень удивился, никогда этим не занимался, но у меня в голове сразу какой-то текст стал сочиняться. И он, кстати, так и остался в этой службе. Но что интересно, вот уже что-то такое сочинив, я обратился за благословением, и получилось, что благословение именно... Сначала был такой, а он прославлен?
Подождите, что благословение? Священноначалие, патриархии, издательского
совета? Духовника. Этот текст получился тоже как такой первый опыт. Но так,
Слушайте, ну а как говорится, не боги горшки обжигают. Кто-то же на протяжении веков и в наше время составляет соответствующие гимнографические тексты.
Да, это явление...
Да, конечно, нужен определенный талант, способности, грамотность, но с Божьей помощью-то
да.
Кто-то же должен за это.
Только с ней. И батюшка как-то к этому, отец Дмитрий тогда тоже отнесся очень положительно, и он очень поддержал в этом. Потом появилась уже служба отцу Владимиру Медведюку, потому что уже для тех, кто...
Это новомученик канонизированный, который был последним настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского, восстановленный трудами отца же Дмитрия, и в честь которого на территории храма Благовещения построен сейчас и действует крестильный храм.
Да, то есть батюшка этому как-то оказал всяческую поддержку. А я тут, ну как сказать, за послушание вот да. это исполнял. Но потом я уже только впоследствии говорил ему, но он всегда-всегда это поддерживал, что вот о таком узнал, о таком хочется написать, как сердце к этому лежит. И батюшка вот тоже благословлял.
Отец Илья, такой, можно сказать, серьезный идейный вопрос. Как вы думаете, почему подвиг наших новомучеников и исповедников российских, он... Наверное, увы, не востребован ни в нашем народе. Да можно сказать, что даже и слабо, наверное, это почитание выражено даже и внутри нашего внутрицерковного народа. Почему это так? Это, в общем-то, печально весьма, потому что, как говорится, кровь мучеников – это семя церкви, и возрождение нашей церкви, безусловно, прямо связано с именами наших новомучеников и исповедников, с цветом нации фактически, с цветом именно русской церкви. И как-то мы к этому прохладно относимся. Почему?
Вы уже ответили. Потому что прохладное отношение есть плод духовной лени и неблагодарности. В сущности, для того, чтобы писать икону новомученика или, например, службу, нужна маленькая деталь. Нужно его полюбить. Нужно к нему отнестись лично. Должно быть личное отношение. Просто то, что ты прихожанин такого-то храма, где он служил, конечно, этого недостаточно. Это требует такого особенного отношения даже с какой-то степенью, ну, с какой-то, конечно, степенью самоотдачи. Я знаю, что в тех приходах, где только начинают изучать жизнеописание того или иного мученика, обычно это священник, который служил в этом приходе чаще всего, только начинают изучать. И налицо помощь Божия. Как будто вот они сами, вот рядом, они все эти документы находятся, все. Помощь идет очевидная. И этот опыт как бы должен сподвигнуть человека к дальнейшему какому-то труду, труду любви и благодарности, да. Потому что должны ощутить вот жители того или иного места, да, вот мы вообще стали верующими, мы к церкви приобщились, это его молитвами, это его участием, он, вот это то, что происходит и в моей семье, и это он Богу умоляет, а мне грешным. И если человек это понимает и чувствует, ну вот и основание для дальнейших трудов. А какой-то общий дух расслабления такого, когда, ну, все теперь легко, гонения вроде бы как будто бы закончились, все это в прошлом, оно-то в прошлом, а когда новое наступит, всегда может это оказаться, и мы можем оказаться совсем не готовыми, потому что тот опыт, который нам был дан, мы им не воспользовались. Вот я слышал даже о таком, что вот приезжают в Бутово, так на эту большую службу, дивную службу, когда святейший патриарх возглавляет под открытым воздухом литургию. Да, и некоторые приезжают так недовольные, говорят, а что нас с наших приходов собирают здесь? У нас своих дел хватает. Бутово, столица мучеников. Казалось бы, какие тут разговоры, это счастье, что мы можем вообще туда добраться. И вот мы, когда с детьми нашей гимназии, мы ездили туда, какие сочинения дети писали, как они это переживали. Ну, вот,
непонимание.
Да, святыня. Непонимание, и вот это та самая лень и неблагодарность.
Ну, я действительно, думаю, если обращаться к памяти новомучеников непосредственно, это надо прилагать труд сердца, труд любви. Отец Дмитрий иногда вспоминал одного профессора Свято-Тихоновского института, покойного историка, который в свое время, с начала 90-х, стал очень плотно заниматься памятью новомучеников.
Николай Евгеньевич.
Наверное, Ильян, да. Да. Вот. Сейчас даже не важно, кто конкретно.
Да.
Вот. И он просто уже, когда речь заходила о новомучениках, он уже просто даже о них под конец жизни уже говорить не мог, потому что начинал плакать просто. Настолько близко он соприкоснулся с конкретными личностями. Потому что это были удивительные, замечательные люди. Это были лучшие люди, которые были просто этим безбожным катком жесточайшим советской власти просто стерты, так сказать, из жизни, и это была тотальная политика, это был именно духовный геноцид фактически. А у нас же нет даже, и в обществе так и не появилось никакого идейного осмысления этого всего. Напротив, там, Сталину хороший менеджер, оказывается, был эффективный, ну и так далее. Я даже просто, ну не то что участвую в каких-то там полемиках, в блогах, в сетях, я уже даже в каком-то смысле боюсь на эту тему прямо с кем-то начинать какие-то вести споры, уже себе дороже, так сказать. Ну, когда-то раньше еще пытался, вот так тебе даже уже аргументы приводят, типа, ну что, ну там несколько сотен тысяч, там, ну там десятков, там, ну пару сотен других там расстреляли, так сказать, священников. Ну что, ну это не миллионы, не настолько уж прям это, типа, большие цифры. Даже вот такие аргументы могут приводиться. Ну да. Что об этом сейчас вот говорить, это отдельная тема, тяжелая.
Батюшка как раз благословил вот это создание этой группы нашей, мученика-любец, которая, собственно, и рупышевские чтения пытается проводить, организовывать. И вот у нас ежегодно вечер новомучеников. Неисчерпаемая тема. Мы приглашаем самых выдающихся знатоков в этой области – Лидию Алексеевну Головкову, Анатолия Яковлевича Разумова и так далее. И кажется, что еще и еще. Вот всегда оказывается огромный пласт материала, который людям неведом. А уж какое там объяснение? Что уж говорить? Батюшка сам все это слышал.
В роду у отца Дмитрия прямо новомученики, прадед новомученик.
Да, и тоже, кстати, вынуждены бы оставить свою семью. В свое время отец Василий Смирнов. У батюшки это живой опыт был, и он так любил. Он тоже фактически не мог о них без слез говорить. И никогда не забуду, это его проповедь в День памяти новомучеников, что давайте сравним их страдания, их скорби и наши скорби, их еду и нашу еду, их одежду и нашу, и так далее. Вот, вот такими простыми словами он, батюшка, доносил до слушателей, насколько мы должны быть благодарны и откликаться душой и сердцем на этот подвиг.
Наверное, тут дело не в одежде только и не в бытовых каких-то особенностях образа жизни, более скудных, менее скудных. Дело именно в неком христианском мужестве, бесстрашии, готовности положить душу, открытости сердца навстречу правде Божией. И здесь как раз отец Дмитрий, наверное, в этом же ряду. Он в этом ряду таких подвижников, как, тут я не боюсь, что я, может, какое-то преувеличение использую, как вот Иоанн Кронштадтский, отец Понтий Рупышев, наши новомученики, исповедники. Как вы думаете, отец Илья, не будет же, наверное, преувеличением? Потому что мы сами тому свидетели, что отец Дмитрий, он того же духа, подвижник.
Да, да, совершенно согласен. И если тогда таких бесстрашных людей было немало, воспитанных вот в этом духе, мы наблюдаем, что в наше время их совсем мало. Вот.
Но еще есть.
И в этом смысле батюшкин подвиг жизни и служения, он тоже становится уникальным.
Господь нас, слава Богу, сподобил быть его сослужителями, его учениками. Это, в общем-то, великая милость Божия, и мы, как говорится, погрешим против правды Божией, если не будем об этом свидетельствовать в свою очередь.
Да.
Спасибо, отец Илья, за прямой, честный, интересный разговор о том, о чем мы являемся христиански, будем надеяться, тоже свидетелями, что нам на самом деле дорого, потому что связано с нашей верой, и с именем Христовым, и с правдой Божией.
Благодарю вас.
Благодарим всех, кому интересны эти наши изыскания, можно сказать, связанные с верой христианской в современности, в преломлении, и с именем нашего дорогого отца Дмитрия Смирнова. И храни всех Господь.
Вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапира, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.